эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Доброе утро. Во втором часе сегодня, 3 августа. У представительства Краснодарского края в Москве сегодня пройдет серия одиночных пикетов с требованием отставки главы региона Александра Ткачева. Оппозиционер Алексей Навальный снова вызван на допрос в Следственный комитет. Олимпийские игры в Лондоне. И вопрос, который связан сегодня с этой темой в нашей программе. Влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте? Напоминаю, что с 9.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами присылайте на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Сегодня в Москве у здания постоянного представительства Краснодарского края пройдет серия одиночных пикетов с требованием отставки главы региона Александра Ткачева. Акция организована партией «Яблоко». Один из ее активистов, Сергей Соколов, рассказал в интервью «Радио Свобода», почему, по его мнению, важно поменять власть на Кубани.
Случилась вот эта беда с Крымском. В первую очередь ответственность должен нести губернатор за то, что не сработала система оповещения, за то, что власти поздно подключились к этому, потому что волонтеры их опередили. Я поэтому считаю, что Ткачев не справляется со своими обязанностями, ему надо их в отставку.
Сергей, а вы ездили в Крымск?
Нет, я не ездил в Крымск. Я участвовал в сборе средств для Крымска совместно с Ильей Пономаревым. На мою карту поступали деньги. Мы собирали деньги и перечисляли их на нужды в Крымск. Я считаю, что Ткачев – это центр коррупции в Краснодарском крае. Это раз. Он украл у своего края кусок земли, на котором он построил дачу. А официально этот кусок земли принадлежит какому-то ООО, но там находится дача Ткачева. Ткачев не смог нормально наладить работу всех служб по вот этой урегулированию ситуации в Крымске. Даже если бы этого Крымска не было, я и раньше выходил с этим плакатом за отставку Ткачева. И вот сейчас как раз такая ситуация, когда его надо уволить, а его наоборот делают центром помощи. Можно долго рассказывать про то, как они там делят землю, как они там огораживают пляжи для себя. Поэтому я считаю, что человек, который нарушает законы Российской Федерации, он не может быть представителем этой самой власти, тем более губернатором такого богатого и большого края. Там я бываю часто. Вот в прошлом году я автомобильное путешествие делал. И всегда вот когда я туда еду, когда заканчивается Ростовская область и начинается Краснодарский край, сразу видно, можно даже на указатели не смотреть. Едешь на машине, сразу все с колесами у тебя уже Краснодарский край. Такие дороги я больше нигде не встречал.
Рассказывал активист «Яблоко» Сергей Соколов. О том, какая сейчас обстановка в Крымске и как относится к требованиям об отставке губернатора, мне рассказал житель города Владимир Солнцев.
Как-то в порядок поприводили как бы основную массу. До сих пор вывозят дома, которые под снос. В центре уже все чисто, всех отправили, военные уже уехали, дома начали строить, три котлована, наверное, выкопали, и все. Ну, вчера дождик прошел, и вот там внизу мы ездили по Луначарского, по Советской, там сразу грязище такое, запах опять, хотя дождик, ну, такой не сильный был, не знаю, как оно все вымываться будет с города, именно ив этот вонючий.
Сообщается, что очень много недовольных тем, как выплачиваются компенсации,
сколько... Денег уже нету, поэтому все недовольны. Конечно, недовольны. Большинству людей дают на капремонт 300 тысяч, а у них саманный дом был облицован пластмассой, профилем. Все внутри сложилось, один профиль стоит. Определяют, как стены целые, и до свидания. Жилье не дают. Соседка, у нее дом полностью зарушился, две стены упало, а она прописана в Новороссийске. Ей вообще никакой компенсации за то, что дом, имущество утонуло. Ну, это так, единичный случай, я-то всех не знаю. Но очень много людей недовольны именно вот этим. Пытаются Путину писать безответно, знакомый. И мы приехали, сказали, вот сейчас свой дом будем рушить. Он как рушить, он мне жить где? В Геленджике. А ездить? Ну, там ходит рейсовый автобус. Пришлось ему ложиться под колеса, не пускать их, чтобы хоть крыша какая-то осталась.
И уехали ни с чем.
Да, не пустил он просто этих. Как ему жить в Геленджике? Тем более сейчас в Геленджике там дорогу чинят. Мы к дочке ездили. Так 3,5 часа простояли от Кабардинки до пока эту пробку проехали. Какое жилье может быть в другом городе, если здесь и работа, и все?
Рассказывали нам про то, что за компенсациями, чтобы оформить все документы, нужно ставить огромные очереди, работает там одно окно, ну или максимум 2-3. Сейчас ситуация изменилась?
Количество столов они не увеличили, может, количество просто людей чуть поменьше стало. Наши кумовья, они сейчас у нас живут. Они с 8 уезжают и приезжают уже под вечер со всеми вот этими документами и так далее. То есть очень много времени все равно тратится на все прохождения. Хотя комиссии выезжают, нормально работает только прокуратура. К ним обратился, сразу они комиссию высылают, но почему-то их комиссия как бы не имеет юридической силы в плане того, чтобы признать дом непригодным для жилья. Приходят, все соглашаются, да, дом непригодный, непригодный, а БТИ говорит, все нормально, живите дальше.
Сегодня в Москве серия одиночных пикетов с требованием отправить губернатора края в отставку. Вот какие настроения в городе?
Догнать его, вы же посмотрите, это вот ладно, потоп и так далее. Он же все дороги разбил своими КАМАЗами. Его гнать надо давно. Ни один человек не скажет, что его надо оставить. В Крымске, по крайней мере, точно.
Таково мнение жителя города Крымска Владимира Солнцева. Один из лидеров оппозиции, Алексей Навальный, сегодня вызван на допрос Следственный комитет по делу Киров-Леса. Корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова связалась с адвокатом Навального Вадимом Кобзевым и спросила его, насколько велика вероятность того, что оппозиционеру изменят меру пресечения.
Нам следователь не уточнил, какие именно следственные действия сегодня планируются. Он сказал, что он сам еще этого не знает, но это был следователь следственной группы, которому, видимо, было просто поручено позвонить и уведомить нас о необходимости явки в пятницу. Ну вот мы знаем, что это следственные действия, ну и как можем мы предполагать, это либо, ну как вариант, ознакомление нас с постановлением о назначении какой-нибудь экспертизы, либо дополнительный допрос Навального, ну и либо как вариант, опять же, это возможная очная ставка с кем-либо из других фигурантов. Ну, опять же, как вероятная возможность, например, очная ставка с Сополевым. Потому что мы точно знаем, что об этом объявляли, по-моему, СК, что офицеров вызван на понедельник.
Вероятность того, что Навального заключат под стражу, существует?
Ну, какая-то маленькая вероятность, естественно, существует. Но я не думаю, что она велика. Мы этого все не ждем, потому что все, мера пресечения ему избрана. Мера пресечения может быть изменена в случае, только если он нарушит та, которую избрана. У него подписка, он не покидал территорию Москвы и области, он никоим образом не препятствовал расследованию за эти дни. И, собственно говоря, никаких оснований даже невозможно придумать для того, чтобы сейчас, чтобы сегодня меру пресечения ему изменить.
Каковы вообще перспективы дела о Киров-Лесе и ваша версия, почему оно вообще в принципе возникло?
Лично моя версия – это ответ властей на деятельность Навального за последние 2 года. Мое личное мнение, что это будет дело Ходорковского 2, как мы помним, по второму делу Ходорковского, он тоже обвинялся в растрате, там была та же статья, Ходорковский сам у своей компании украл всю нефть, которая ему была якобы вверена. Ну, в данной ситуации тоже та же статья, только здесь вместо нефти лес, ну и, собственно говоря, продолжать эту логику, то закончится примерно тем же.
По самому худшему сценарию, что грозит Алексею Навальному?
Статья, в которой он обвиняется, предусматривает лишение свободы до 10 лет.
С Вадимом Кобзевым беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Известный предприниматель Александр Лебедев намерен продать все свои активы в России, опасаясь преследования со стороны властей. Об этом Лебедев заявил в интервью, которое опубликовала в четверг вечером информагентство «Рейтер». В Симоновском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу бывшего совладельца ЮКОС Леонида Невзлина. Его обвиняют в хищении акций нескольких нефтяных предприятий на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Суд пройдет в заочном режиме. Невзлин уже давно живет в Израиле. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов не будет лично заниматься просьбой Михаила Ходорковского провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. В ответ на опубликованное накануне обращение экс-главы ЮКОСа Титов предложил Ходорковскому обратиться в Центр «Бизнес против коррупции». Генеральная ассамблея ООН обсудит сегодня проект резолюции о положении в Сирии. Документ выражает поддержку мирному плану международного посланника по Сирии Кофи Аннана. В нем содержится критика сирийских властей в связи с нарушениями прав человека. Конгресс Соединенных Штатов может уже этой осенью отменить поправку Джексона Веника, препятствующую нормализации торговых отношений США и России, и принять так называемый акт Сергея Магнитского о санкциях по отношению к российским чиновникам, причастным к гибели юриста фонда Hermitage Capital в московском СИЗО. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантер. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Темы: к столетию «Бродячей собаки», книга «Театр Золотого века», интервью с Александром Тетелем, художественным руководителем Академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. На утренний выпуск информационной программы «Время свободы» сейчас продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как живут в зоне бедствия американские фермеры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые в Соединенных Штатах суд в Дакоте отверг апелляцию подсудимого с призывом не признавать законность улик, собранных против него с помощью беспилотного летательного аппарата, поскольку такие действия, по словам ИССА, представляют собой несанкционированную судом слежку с воздуха. Дело, рассматриваемое в районном суде в небольшом поселке в Дакоте, касается кражи 6 коров, которые забрали на выпасы, принадлежащие фермеру Роднею Бруссарту. Тот отказался вернуть их законному хозяину, а когда полиция силой попыталась вернуть живую собственность в руки законного владельца, Бруссарт и его семейство заняли круговую оборону. Во время этого 16-часового вооруженного противостояния полиция использовала беспилотник для видеосъемки обороняющихся. Бруссарт и несколько членов его семьи обвиняются в краже, запугивании соседей и в более мелких прегрешениях. Но самым важным исходом процесса может быть признание судом законности использования беспилотников в правоохранительных целях внутри Соединенных Штатов. Суд в Дакоте вынес свое решение на основании одного из постановлений Верховного суда, где признается право правоохранительных служб использовать воздушное пространство для сбора улик. Правозащитники опасаются, что беспилотники, принадлежащие частным лицам и фирмам, могут использоваться для незаконного шпионажа за американцами. Курс акций компании Facebook упал в четверг на 4 с лишним процента до нового рекордно низкого уровня – $20.04, причем во время торгов он опускался до $19.80. Новый удар по репутации компании был нанесен ее собственным признанием о том, что количество пользователей Facebook не столь велико, как заявляла в последнем отчете компания. Она представила обновленные сведения, согласно которым 83 миллиона пользователей в действительности могут быть мертвыми душами. Компания объясняет это несовпадение трудностями в подсчете реального числа своих клиентов. В то время как эта потеря представляет собой лишь около 9% общего числа владельцев счетов Facebook, сомнения в истинной популярности компании добавляют аргументов скептикам, считающим, что акции Facebook, выставленные в конце мая на бирже по $38, были оценены непомерно высоко из-за алчности владельцев Facebook. Некоторые эксперты говорят, что падение акций может продолжаться до тех пор, пока не станут более или менее понятными реальные перспективы компании, ее способность к росту и зарабатыванию денег. На большей части территории Соединенных Штатов продолжает стоять засуха. В 28 штатах многие округа объявлены зоной бедствия. Как выживают фермеры в чрезвычайной ситуации? Владимир Морозов связался с одним из них.
По данным Министерства сельского хозяйства, почти половина посевов кукурузы находится в плохом или очень плохом состоянии. О том, как влияет эта культура на экономику, можно судить по тому факту, что кукурузу в том или ином виде содержит почти 75% продуктов, которые мы покупаем в магазине. Их цена неизбежно вырастет. Стоимость самой кукурузы только за месяц повысилась на 50%. А так как большая ее часть идет на корм коровам, свиньям и курам, то резко пошли вверх цены и на другие виды кормов. Все это поставило фермеров в трудное финансовое положение. В числе мер помощи – специальная договоренность Министерства сельского хозяйства со страховыми компаниями, которые согласились принять с фермеров очередной взнос с опозданием на 30 дней. Какова величина этого взноса? На этот вопрос, по моей просьбе, отвечает фермер из штата Айова Кевин Росс.
How much you pay per year? This year I'll pay about $45,000 in insurance.
В этом году моя страховка составляет $45 000. а у меня еще сравнительно небольшая ферма, всего 220 гектаров. Сколько у меня работников? Да вы смеетесь, я один и вкалываю. Есть помощник, но только на полставки, когда мне одному не управиться, то есть на период уборки. Что дает мне страховка? В случае неурожая она возмещает мне 85% потерь. При нормальной погоде я заработал бы в этом году около полумиллиона долларов. В зонах бедствия Министерство сельского хозяйства предоставляет фермерам низкопроцентные займы. В трудном положении оказались владельцы скотоводческих ранчо. Засуха охватила 3/4 пастбищ. И федеральное правительство разрешило скотоводам пасти животных и косить сено на 1,5 миллиона гектаров земель, которые ранее имели статус, так сказать, неприкосновенного запаса. Экономисты напоминают, что половина кукурузы поступает на мировой рынок из США. В этом году эта доля может значительно уменьшиться. Сельскохозяйственные продукты составляют 10% американского экспорта. Есть опасения, что неурожай может стать одной из причин новой рецессии.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 12 по 19 августа в Выборге пройдет 20-й кинофестиваль «Окно в Европу». Он откроется Ордой Андрея Прошкина. К своему юбилею фестиваль получил щедрые подарки, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Первый подарок к юбилею. Церемония открытия возвращается во двор прекрасного Выборгского замка. Второй подарок достался аниматорам и документалистам. Их фильмы будут теперь показывать в новом библиотечном зале, специальным лекционным на 100 мест, а вовсе не в мрачной черной душной палатке, как это было прежде. Президент фестиваля Армен Медведев говорит.
К сожалению, как начинался Выборгский фестиваль в условиях кризиса, теперь оказалось, что он опять кончился. С выбором фильма для фестиваля, честно говоря, было трудно.
Конечно, Армен Медведев имеет в виду программу игрового кино. С документалистикой и анимацией проблем нет. В основном конкурсе 10 лент. 3 из них – дебюты. Это «Разговор» Сергея Комарова, «5 звезд» Вячеслава Яковлева и «Доктор» Владимира Панкова. Еще в программе «Энтропия» Марии Саакян, «Соловей-разбойник» Егора Баранова, «Все ушли» Георгия Параджанова, «6» Тимура Шина, «Все просто» Сони Карпуниной, «Шоппинг-тур» Михаила Брашинского и «Поклонница» Виталия Мельникова. Мельников, снявший фильмы, напомню, «Начальник Чукотки», «Семь невест» Ефрейтора Збруева, «Старший сын», «Бедный-бедный Павел», согласился на равных состязаться с молодыми кинематографистами. На мой вопрос, в чем сейчас состоит миссия фестиваля, Армен Медведев ответил.
Вы знаете, дело в том, что сейчас вот во всех этих перестроечных телодвижений и реформ в нашем кино не чувствуется какой-то вот, как она была в 90-е годы, чтобы о них не говорили, но была какая-то государственная воля в поддержке кинематографа. И сейчас основная задача фестиваля вот эту какую-то волю государственную мобилизовать. А потом еще и зрители там того же Выборга или Сочи или там Анапы, где они смотрят кино, чтобы смотрели кино.
Вы произнесли это слово «кризис». Вы имели в виду кризис в том, как осуществляется реформа?
Отчасти вот я с кризисом связываю вот это все-таки при всех там жестах широких невнимания государства к кинематографу. С другой стороны, я вложила долю иронии в кризис. Фильмы выходят, и выходят фильмы хорошие, и наша программа будет тому подтверждением. Вот, ну как, это не я первый сказал, что сейчас наше кино в кризисе, а для чего тогда разделили странным образом систему финансирования, министерство и фонд? Для чего сейчас желают квотирование? Ведь, понимаете, государство под квотирование должно подложить тоже какие-то свои обязательства. А как оно собирается поддерживать российское кино перед прокатчиками там?
Армен Медведев считает оптимальной французскую модель. И того же мнения придерживается режиссер и глава Киносоюза Андрей Прошкин.
В реальную пользу закона о квотировании я не верю. Я абсолютно уверен, что он будет профанирован. Я считаю, что мы пытаемся очень сложные процессы, где требуется какое-то высокотехнологическое оборудование, решить с помощью молотка и топора. Если говорить о протекционистских мерах, да, и мерах по развитию национального кинематографа, национальной культуры, можно посмотреть на пример европейских стран, да. Вообще известно, что наиболее успешной, в смысле защиты своего кинематографа, страной является Франция, но где строится по совершенно другим принципам. Первый основной принцип французской системы, что никакого квотирования там нет. Там есть очень сложная система сборов, с билетов, с телеканалов, которые соединяют все способы показа, да, доставки кинематографа до зрителя в единую систему. И делает так, что это национальное кино становится органичной частью этой единой системы. Вот мне кажется, что подобный путь, значительно более сложный, утонченный, я бы сказал, он может быть более разумным. Только поощрительные, так сказать, меры способны привести к каким-то реальным результатам. Только поощрительные меры, условно говоря, премии, да, за успешную работу с российским кинематографом могут привести к тому, что кинотеатры будут относиться к нему лучше и серьезнее, чем сейчас. Потому что в целом в чем проблема? Да? Русское кино тяжелее катать. С ним надо больше, более изощренно работать.
Фильмом Андрея Прошкина «Орда» откроется Выборгский фестиваль, а завершит его картина Резо Гигинеишвили «Любовь с акцентом». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Летнее наступление власти. Каким будет ответ политической оппозиции и гражданского общества?» Гость нашей студии, политик Владимир Милов, ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 11:00. О программе «Время свободы» мы продолжим общение с нашими слушателями сразу после краткой сводки новостей на тему «Влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте?».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы продолжается процесс над участницами панк-группы Pussy Riot. Накануне дело впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что не видит ничего хорошего в акции девушек из Pussy Riot в Московском храме Христа Спасителя, но считает, что их не надо так уж строго судить за это. В Симоновском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Его обвиняют в хищении акций. Суд пройдет в заочном режиме, поскольку Невзлин с 2003 года живет в Израиле. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов не будет лично заниматься просьбой Михаила Ходорковского провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. В ответ на опубликованное накануне обращение экс-главы ЮКОСа, Титов предложил Ходорковскому обратиться в Центр «Бизнес против коррупции». Известный предприниматель Александр Лебедев намерен продать все свои активы в России, опасаясь преследований со стороны властей. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер. Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня в третий раз за неделю вызван в Следственный комитет в связи с так называемым делом Кировлеса. Ранее на этой неделе Навальному было предъявлено обвинение в растрате чужого имущества. Двое оппозиционных активистов Геннадий Строганов и Алексей Никитин, задержанные во время несанкционированной акции в Москве, приговорены к 12 и 10 суткам ареста, соответственно, за попытку сжечь портрет президента. президента Путина на Триумфальной площади. Генеральная ассамблея ООН обсудит сегодня проект резолюции о положении в Сирии. Документ выражает поддержку мирному плану Кофи Аннана, в нем содержится критика сирийских властей. Конгресс Соединенных Штатов может уже этой осенью отменить поправку Джексона Вейника и принять так называемый акт Сергея Магнитского о санкциях по отношению к российским чиновникам, причастным к гибели юриста Сергея Магнитского. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантор.
Краткий выпуск новостей вам представил Александр Бобраков-Тимошкин. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Но вначале давайте дадим слово нашему спортивному обозревателю Алексею Кузнецову и узнаем о том, остались ли атлеты Китая лидерами в неофициальном командном зачете, сколько комплектов наград будет разыграно сегодня и каковы шансы у россиян завоевать золото. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Конечно, сборная Китая остается лидером в общекомандном зачете на Олимпиаде в Лондоне, но это лидерство почти что нивелировалось, потому что сборная США догнала китайскую команду по количеству золотых медалей, совершив вчера очень серьезный рывок, завоевали 6 золотых медалей американские атлеты, и одно из самых ярких событий была золотая медаль, очередная золотая медаль Майкла Фелпса, американского пловца, который завоевал свою уже 20-ю в сумме олимпийскую награду и, соответственно, 15-ю золотую.
Да-да, Алексей, продолжайте.
Алло, не слышно меня было, наверное, да?
Нет, все в порядке.
Да, так вот, Майкл Фелпс завоевал свою очередную золотую награду, и это стало одним из главных событий Олимпиады. Следующее событие большое и уже важно для России принципиально, поскольку приехал Владимир Путин на Олимпиаду, приехал, ну, с одной стороны, побеседовать с Дэвидом Кэмероном, а с другой стороны, посмотреть дзюдо, свой любимый вид спорта, и приехал, надо сказать, вовремя, или наоборот, его приезд повлиял на какую-то на ситуацию, но... В любом случае, очередная золотая медаль сборной России была завоевана вчера. Тагир Садулаев завоевал ее именно в дзюдо. И именно на глазах Владимира Путина произошло это событие. И, разумеется, президент спустился вниз с трибуны, чтобы поприветствовать спортсмена. В общем, это стало таким довольно ярким шоу. Я бы сказал, свою минуту славы Владимир Путин, безусловно, получил. Кроме того, сборная России вчера завоевала еще 5 медалей. 2 серебряные, 3 бронзовые. Кроме Тагира Хайбулаева, отличилась серебряная медаль. Завоевала женская сборная России по фехтованию на рапирах. Гимнастка Виктория Комова. А бронзовую медаль получила еще одна гимнастка Лия Мустафина, пловчиха Юлия Ефимова и стрелок Василий Мосин. В сборной США, кроме Майкла Фелпса, отличились Ребекка Суни, установившая новый мировой рекорд в плавании на 200 метров брасом, пловец Тайлер Клэри, гимнастка Гэбриэл Дуглас, джейска Кайла Харрисон и женская восьмерка в академической гребле. Вчера, наконец-то, как говорится, прорвало и сборную Великобритании. Ее спортсмены получили 3 золотые медали. Петер Роберт Рассел Уилсон, стрелок, завоевал золото в стрельбе. Соответственно, гребцы Тим Бейли и Этьен Скотт победили на каноэ двойки. И, наконец, британская мужская команда на велотреке установила новый мировой рекорд в командном спринте. Сборная Китая, как я уже говорил, по-прежнему лидирует в неофициальном командном зачете. 18 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. У сборной США 18 золотых тоже, серебряных медалей 9, а бронзовых 10. То есть примерно позиции равны. На третьем месте идет сборная Южной Кореи. 7 золотых медалей, 2 серебряные и 5 бронзовых. Сборная России остается на 9 месте. 3 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. А олимпийскими чемпионами становились спортсмены 22 стран, а всего на пьедестал почета поднимались представители 49 государств.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о событиях на Олимпиаде. Ну а сейчас мы ждем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте. 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Калининграда. Владимир с нами на связи. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Я думаю, и не согласен с теми, кто в первой части выступал, обвиняя капитализм. Я восхищен Фелпсом, просто-напросто восхищен. А у нас, я считаю, просто авторитарные шлундеры, которые власть захватили, ставят своих шлундерков, сыночков, на все руководящие посты, на всех направлениях. А те, в свою очередь, подбирают себе кадры такие, которые главному шлундеру только честь отдают или шнурки завязывают. И получается так, что все таланты губятся прямо на корню. То есть они просто не могут пробиться никак наверх, в любом случае. И это не только касается спорта, но и политики, каких-то, какой-то культуры там и так далее. Кто поддерживает Путера? Ну, никого же нету из спортсменов нет великих, никого из художников великих нет. Ну, единственное, там, ну, есть там писатели немного, небольшое количество их.
Владимир, мы уже уходим от темы, от спортивной. Давайте продолжим. У нас есть еще звонки, есть сообщения, которые наши слушатели оставляют на форуме, на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вот оттуда прочитаю пару сообщений. Валерий из Курска пишет, несомненно, влияет, особенно из-за того, что все разъедающая коррупция является одной из обязательных составляющих сегодняшней политической ситуации. Речь идет о сборной России. Делаются попытки проблему падающего патриотизма компенсировать повышенной материальной составляющей. Святое дело власти ограничить в мере возможности спортивную общественность каких-либо намеков на нестабильность или противоречивость политической ситуации. Чем больше проблем во внутренней политике, чем сильнее будет возрастать роль всевозможных зрелищ. Сергей Юрьевич из Украины нам пишет. Во времена перестройки в «Огоньке» появилась статья известной спортсменки, которая затронула эту тему, в свою очередь задавая несколько риторических вопросов. Сегодня поневоле вспомнил эту статью. Так вот, там людям, которые по каждому поводу и без всякого повода увязывают политическую ситуацию, в частности, и систему в стране в целом, с результатами плохими или хорошими в спорте, на всех этих олимпиадах, чемпионатах мира и так далее, автор вполне логично напомнила о блестящих успехах спринтеров из Кении в 70-х годах, о постоянных победах кубинских боксеров, об отличном выступлении немецких спортсменов на Олимпиаде 1936 года и, наконец, о грандиозном прорыве советского спорта во многих видах, который произошел в период начала-середины 50-х годов. Ну, сообщение очень длинное, его, повторюсь, можно прочитать у нас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода». Волгарь, конечно, влияет, когда провалы по всем позициям, кроме преследования инакомыслящих, то неизбежны провалы и в спорте. Из Московской области слушатель Сником Татарин отвечает, какой поп такой и приход. Форест из Санкт-Петербурга, политика, бизнес, спорт, все взаимосвязано. В стране, в которой искусственно насаждался десятилетиями коллективизм, теперь каждый отрывается по полной. Борис Павлович из Новочеркасска, конечно, да, нечего положить на стол в случае провала. Имеется в виду, видимо, партбилет. Игорь Иванов из Москвы. Не думаю, а вот наоборот, да, приведу, может, и не совсем корректный пример. Помнится, в 70-х была футбольная война между Сальвадором и Гондурасом. В обеих странах тогда существовали суверенные демократии, то есть сильное влияние олигархата и армии на политику правительства, полное отсутствие иммиграционной политики и нищета большинства населения. Дмитрий из Екатеринбурга хотел добавить, вы смотрите, выдающиеся российские спортсмены, выкованные в свободной ельцинской среде, дальше идут перечисления фамилий, и обратите внимание, что олимпийское золото принесли дзюдоисты, воспитывавшиеся на Кавказе, где спорт являлся антитезой авторитаризма, как, например, в Бразилии нищете. У нас есть еще звонки, Валерий из Московской области сейчас с нами на связи. Валерий, доброе утро, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Один умный человек, капитан дальнего плавания Ольшанский, сказал, что богат тот, кто имеет, у кого много свободного времени. Так вот сейчас люди заняты зарабатыванием на жизнь, слишком много тратят времени на это дело. Вот в советское время, помните, в школе, да, приходили и 15 минут была утренняя зарядка. Пацаны бегали по улице, по дворам, мяч гоняли. Сейчас сидят с мышкой за компьютером. А значит, олимпиада должна быть венцом спортивного движения в стране, а не кунсткамерой. И еще, значит, высокие чиновники в России сейчас. Им сейчас не до спорта, не до развития спортивного движения в стране, не до здоровья нации. Просто им надо быстренько все это попилить, распилить и растащить. Прием.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили в утренней программе «Время свободы» на вопрос, влияет ли политическая ситуация в стране на результаты в спорте.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет Сергей Сининский.
Министерство сельского хозяйства России в ближайшее время может вновь понизить свой прогноз урожая зерновых в стране в этом году до 70-75 миллионов тонн, заявил заместитель министра Александр Черногоров. Изначально министерство оценивало его объемы на прошлогоднем уровне – 94 миллиона тонн. Однако из-за засухи в отдельных регионах страны этот прогноз был сначала понижен до 85 миллионов тонн, а затем до 80-85 миллионов. Международные резервы России за неделю с 20 по 27 июля сократились на 2,2 миллиарда долларов или на 0,4%, составив в итоге 505,5 миллиардов долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 24 по 30 июля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Эти цены не меняются уже 5 недель подряд. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 1,5%, после роста цен на него в течение прошлого года почти на 15%. Европейский центральный банк готов вернуться к практике выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны только в том случае, если правительства всех ее стран договорятся, как именно и на каких условиях задействовать для покупки этих облигаций и средства Европейского антикризисного фонда. Об этом заявил в четверг председатель банка Марио Драги, отметив, что каких-либо новых действий Европейского центрального банка не стоит ожидать ранее сентября. О самой возможности таких действий антикризисного фонда на последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня их лидеры договорились лишь предварительно. Финансовые рынки, ожидавшие действий Европейского Центрального Банка уже в ближайшие недели, были явно разочарованы. Курс евро к доллару снизился за день почти на 0,5%, а ведущие европейские фондовые индексы резко упали. В Германии и Франции на 2-2,5%, в Италии и Испании на 4,5%. 5%. Доходность испанских и итальянских гособлигаций на вторичном рынке вновь повысилась. Европейский центральный банк решил также сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 0,75% годовых. Это минимальный ее уровень за все 13,5 лет существования Европейского банка.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
«Радио Свобода». Новости.
Известный предприниматель Александр Лебедев намерен продать все свои активы в России, опасаясь преследования со стороны властей. Об этом Лебедев заявил в интервью, которое опубликовало в четверг вечером агентство «Рейтер». В Симоновском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу бывшего совладельца «ЮКОСа» Леонида Невзлина. Его обвиняют в хищении акций нескольких нефтяных предприятий на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Суд пройдет в заочном режиме. Невзлин уже давно живет в Израиле. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов не будет лично заниматься просьбой Михаила Ходорковского провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. В ответ на опубликованное накануне обращение экс-главы ЮКОСа Титов предложил Ходорковскому обратиться в Центр «Бизнес против коррупции». Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня в третий раз за неделю вызван в Следственный комитет в связи с так называемым делом Киров-Леса. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, с какой темы начнем сейчас?
Начнем с российской газеты. Здесь сообщается, что в России стартовал масштабный проект по выдаче гражданам универсальных электронных карт. Ну, здесь вот не напоминается, но, по-моему, инициатором был Дмитрий Медведев, когда вот во время его президентского правления. Пока, правда, как отмечает российская газета, заявки на получение этой самой универсальной электронной карты, с помощью которой можно получить в электронном виде государственные и муниципальные услуги, а также провести банковские платежи, подали всего 6 тысяч граждан в 4 пилотных регионах. Карты начали выдавать в Астраханской области, Краснодарском крае, Башкирии, Татарстане. Уже к концу года планируется выдать 100 тысяч таких карт. К проекту подключатся еще несколько регионов, а с 2014 года универсальные электронные карты должны обеспечить всех желающих граждан страны в возрасте от 14 лет. Один из узких моментов, как полагают эксперты, это комиссия, которая составляет порядка 1-3%. Если чиновники не откажутся от нее, то вряд ли удастся сделать универсальную карту популярной, уверены они. Ну, подробнее об этом в сегодняшнем выпуске российской газеты. Газета «Коммерсант» на третьей полосе пишет о том, что Transparency International негостеприимно встретили в Великом Новгороде. Статья называется «Иностранного агента не пустили за стол». Российскому отделению Transparency International, которое собирается открыть общественную приемную в Великом Новгороде, не позволили провести круглый стол по обсуждению законов о некоммерческих организациях, клевете и будущего волонтерского движения. Представители центра объясняют это предстоящими в области губернаторскими выборами и скандалом с распределением бюджетных средств на НКО в регионе, разобраться с которым должна Генеральная прокуратура. Организаторы круглого стола, как вот рассказывается в этой публикации, сначала отказались пускать в согласованное заранее с центром диалог помещение, сообщив, что там внезапно начался ремонт. Не позволили находиться в вестибюле, а затем попросили покинуть и кафе в том же здании, сославшись на неожиданно прибывшую группу туристов. При этом в здании были замечены представители правоохранительных структур. Газета также рассказывает о том, что вот, что касается вот этого скандала с распределением между НКО в области бюджетных средств, то в марте этого года проходил здесь конкурс в Новгородской области между социально ориентированными некоммерческими организациями, распределялось около 18 миллионов рублей. Также в этом конкурсе хотела принимать участие Transparency International, но они не получили грант. Позже ряд некоммерческих организаций обратились к губернатору с официальным письмом, в котором просили отменить результаты конкурса, так как при его проведении были обнаружены факты коррупции и конфликта интересов. Новгородская прокуратура подтвердила конфликт интересов, но никаких решений не приняла. Интерес к делу проявил даже депутат Госдумы «Единорос» Александр Сидякин, попросивший генерального прокурора Юрию Чайку провести экспертизу. И как в заключении пишет газета, в отношении новгородского чиновника Игоря Неофитова, члена конкурсной комиссии, распределявшей деньги для общественных организаций, и одновременно члена общественной организации «Поисковая экспедиция Долина», получившей на этом конкурсе 6 миллионов рублей, была проведена служебная проверка. Сейчас чиновник продолжает работать в областной администрации. Как сообщил Иван Ниненко из Transparency International, чиновник отделался дисциплинарным взысканием. Напомню, сегодня об этом пишет газета «Коммерсант». Ну и достаточно много публикаций посвящено ситуации с Крымском. «Коммерсант» также на второй только полосе напоминает, что вчера принято было решение, что более 4 миллиардов рублей из федерального бюджета пойдут в Краснодарский край на строительство жилья после наводнения в Крымске. Так решило вчера правительство. Наращивать расходы на защиту от вредного воздействия вод по стороне правительства пока не собирается, отмечает газета, а имеющиеся для этого деньги премьер Дмитрий Медведев порекомендовал не размазывать тонким слоем, цитата. Ну, вот интересная публикация на тему ситуации в Крымске и вообще вот этого наводнения в «Новой газете», это сегодня главная тема. «Новая» продолжает реконструировать события, произошедшие в Крымске 6 и 7 июля, проверяет существующие версии – аварийный водосброс и аномальное природное явление. Корреспондент газеты Евгений Титов осмотрел еще два особо охраняемых водохранилища, которые, оказывается, расположены рядом с Крымском, и прошел по руслам рек, там, где несся поток. Он делает такой вывод, что, как бы, ну, предварительный пока вывод, что, скорее всего, здесь, ну, здесь, кстати, хочу обратить внимание на то, что здесь есть и мнение экспертов. Ну, корреспондент пишет, в любом случае предварительный вывод таков: наводнение, унесшему жизни многих людей, поспособствовала целая совокупность факторов природных, рукотворных и просто безалаберность. Не чистили русла рек, строили не там, не то и не там. Ну, а эксперты газеты отмечают, что... Материал ученых здесь говорится о том, что попытка объяснить причины не только последнего паводка наводнения в Краснодарском крае, но и, в принципе, разобраться, почему в зоне уникального климата российских субтропиков наводнения случаются все чаще, их последствия все более разрушительны, напомнит «Новая газета».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. Ну, а нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады изучил отношение россиян к закону о клевете, с какими целями, по мнению граждан, возвращается эта статья в Уголовный кодекс, ограничивает ли это свободу слова в стране, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Если судить по списку событий последних недель, составленному социологами, то возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете не кажется очень значимым широким массам россиян. В этом списке оно стоит на 13-м месте. При этом большинство, то есть 58% опрошенных, это событие одобряют, и только 20% относятся к нему отрицательно. По свидетельству Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра, поддержка этой законодательной инициативы не один одинаково в различных слоях населения.
Скажем, москвичи все-таки закон скорее не поддерживают. И даже в Москве большая доля затруднившихся с ответом, и она не маленькая и по всей стране. Судя по всему, все-таки значительная доля людей не совсем понимает, а, что этот закон обозначает, б, против кого он направлен, и в, как он будет применяться. В Москве, где ситуация другая, и уровень включенности информационный другой, и настроения в этом смысле во многом другие, здесь явную настороженность по отношению к закону люди проявляют. Если разбираться в том, почему все-таки большинство поддерживает, довольно значительная часть людей считает, что этот закон должен оградить, собственно, человека, граждан от необоснованных обвинений.
А каковы другие версии населения по поводу целей возвращения в Уголовный кодекс статьи о клевете?
Ну, с одной стороны, вроде бы в пользу граждан. С другой стороны, и это наиболее популярный ответ, для защиты высокопоставленных лиц от необоснованных обвинений. 40% с лишним считают, что закон направлен на то, чтобы высокопоставленных лиц защитить от необоснованных обвинений. Ну и, наконец, где-то там порядка треть населения считает, что... Вообще говоря, это просто чиновники стремятся себя обезопасить, и в конечном счете это как бы власть стремится обуздать те настроения, которые стали проявляться в российском обществе, начиная, по крайней мере, с декабря прошлого года. В этом смысле относительное большинство вроде бы одобрило, но если мы разбираем материал, я бы сказал, что ситуация опять в состоянии неопределенности, и непонятно, кто бы мог эту ситуацию кристаллизовать. Отчасти ведь власть и сама в этом смысле как бы скрывает цели этого закона, или, по крайней мере, не объявляет их открыто, оставляя это как свою прерогативу, трактовку этого закона. И часть людей, характерно, что именно в Москве их больше, ощущает эту уловку власти, стремление оставить контроль над ситуацией за собой.
По поводу того, ограничивает ли этот закон свободу слова в России, мнения разделились примерно поровну. О чем это говорит?
В последнее время мы сплошь и рядом наталкиваемся на такое распределение данных. Как бы две половины, ну, примерно 40 на 40, с 20% затрудняющихся с ответом. Вообще говоря, это обозначает, что реально мнения ни в его разнообразии, ни в его кристаллизации вокруг чего-то более-менее определенного нету. Мне кажется, что если говорить об обществе в целом, о стране в целом, затягивается ситуация неопределенности. А определенность возникает только там, где люди решаются что-то делать сами и нести ответственность за свои поступки. Видимо, страдательная, пассивная, адаптивная поза, которую приняло большинство населения еще в 90-е годы в связи с политическими, экономическими, социальными процессами, продолжавшиеся на протяжении 2000-х годов, видимо, она ни к чему другому привести не может. И вот это состояние затягивания неопределенности, явно, что в нем заинтересована власть, и в нем явно не заинтересованы то активное меньшинство, которое в последнее время проявилось. Власть со своей стороны стремится это меньшинство стреножить, и закон о клевете – один из пакета законов, которые готовятся к тому, что вдруг ситуация начнет склоняться в сторону этого активного меньшинства, тогда можно будет применить этот пакет законов, где уже, по крайней мере, 5-6 очень ограничивающих законов и про НКО, и про интернет, и так далее, и так далее. Понятно, что они направлены именно против активного меньшинства российского населения, которое себя проявило на протяжении последних месяцев.
Это был социолог Борис Дубин. 44% опрошенных Левада-центром уверены, что возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете ограничивает свободу слова в России. И почти столько же, 43%, не согласны с этим.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10:07 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: способен ли визит Владимира Путина в Лондон прервать многолетнее охлаждение отношений между Россией и Великобританией. В эфире Радио Свобода спорят правозащитник Владимир Буковский, адвокат Владимир Гладышев и политолог Алексей Громыко. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сразу после выпуска новостей. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это первый визит Владимира Путина в Великобританию.
Организация «Крестовый поход молодых» призывала поляков не идти на концерт.
У Маши Алёшиной сильно понизился сахар в крови. Это связано с тем, что
лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов обвиняется в организации
несогласования. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».